Вы слушаете программу «Мастера».
Дорогие друзья, здравствуйте. Диана Берлин с вами. И опять не из студии. Таковы сегодняшние реалии. Этот выпуск вновь посвящен народному артисту России Льву Лещенко, который празднует в эти дни свой большой юбилей. Вам предстоит узнать много интересного из этого интервью.
Программа «Мастера».
Вот скажи мне, пожалуйста, вот появилась песня, вот это то, что было на моей памяти, и я это помню, и при случае рассказываю, потому что хочу, чтобы это знали, «Зеркало» Юры Антонова. Я помню Юру, который показал эту песню. И как мы сидели в комнате, и тогдашний руководитель эстрадной песни, да, Дела Чермен Касаев, сказал, это нереально, это вообще нереально, тебе никто не разрешит. И я вот помню, как у Юрки вот так вот потекла слеза, вот просто помню это. И, казалось бы, все потеряно. И тогда Чермен говорит, есть только один человек, который может это спасти. Лёва.
Да. Я записал.
И ты записал эту песню.
Но её всё равно мало давали.
Но всё-таки эта песня пошла.
Пошла, да.
И дальше уже пошел сам он, и как-то
Юра уже спел ее через, вот когда перестроечные дела начались.
Да, а также ему нельзя было петь. Почему?
Я могу сказать даже, ведь знаешь как, я с Юрой поехал. Для того, чтобы записать с Юрой песни, я поехал с ним в Минск. Я жил у него дома 2 или 3 дня. Мама нас кормила оладушками, там, и драниками, и все. И мы с оркестром Райского писали его песни. Причем надо было же как-то мотивировать это все. Ну, во-первых, я приехал с опуски лауреата, и как бы это 72-й год. Ну, Лещенко приехал. Раз его на радио принимают, значит, белорусское радио должны обязаловка была. Я записал, но надо было что-то петь такое. Юра написал мне балладу о хлебе. Потом еще что-то. И в числе этих песен я еще «Зеркало» записал.
Вот «Зеркало». Вот я почему-то «Зеркало» очень хорошо помню. И, конечно, в то время появляется Вячеслав Добрынин.
Ну, это особо.
Это сегодня Вячеслав Добрынин, известный, любимый и вообще неповторимый, да? Но тогда это же все было с огромным трудом.
Невозможно.
И вот это гениальное «Прощай», что сегодня визитная карточка уже и твоя, и его, и целого поколения, я бы даже так сказала, да? Сначала ее пели вокально-инструментальные ансамбли, с большим скрипом и ночами давали, нас лишали прогрессивки и вообще всего. И вот только опять Лещенко эту песню не то что спас,
как бы
поднял ее.
Ну да, я был бы как бы официальным таким певцом.
Но пел-то ты неофициально.
Нет, пел я неофициально. Причем запись была на «Мелодии» сделана, ну, сумасшедшая. Сейчас невозможно собрать. Это был оркестр «Мелодия», это были скрипки Большого симфонического оркестра.
А что такое оркестр «Мелодия»? Ты расскажи, кто туда входил.
Оркестр «Мелодия», Гороняна. Это была невероятная группа вообще. Боря Фрункин, Леша Зубов, Саша Бугольц, Володя Чижик. Были выдающиеся наши музыканты. Там был и Носов,
Жазовый,
и Гольштейн, и Ладу. Кого только там не было. Это было что-то невероятное.
Слава, наверное, сам не мог себе представить, что это может быть так.
И мы собрали вот такую мощную группу. Вокальная группа у меня была, 6 человек. Как они пели. Эту запись послушать сейчас. Но сейчас это нереально. Такую запись сделать нереально. Нереально собрать сейчас такой состав просто. Нереально. Супермузыканты-духовики, супермузыканты ритм и супермузыканты-скрипки вообще из Большого симфонического оркестра. А тогда Большой симфонический оркестр это было вообще что-то невероятное.
Конечно, конечно.
Невероятно. Но они приходили подрабатывать просто.
Ну, конечно,
халтурять, конечно.
Халтурять,
конечно.
Да.
У меня в ансамбле профессор консерватории играл на гитаре, потому что, ну что, в консерватории неплохо подрабатывать.
Ну, о чем говорить, если
Башмет
подыгрывал у Стаса Намина в «Цветах». А что делать? Жить-то надо было как-то.
Да,
он до сих пор говорит, ты мне должен 3
Вообще, ты знаешь, забавная история с молодыми композиторами. Я ведь с Юрой Антоновым пришел на телевидение. К Нине Нарцессной была такая.
Да.
Я не помню, как ее фамилия была.
Не помню.
И вот я пришел, я говорю, вы знаете, есть потрясающий... Ну, Нина Нарцессна, она меня любила как бы. Я говорю...
Да все любили, надо сказать честно.
Я говорю, ну, послушайте... И он сыграл несколько, она, ну, вы знаете, это как бы такой секонд-хенд, понимаете, она была такая эстетка, что, мол, это там Битлз, это... Потом, когда Юра Шон говорит, у нас это нереально, причем он не член Союза композиторов.
Тогда
мы поехали с Юркой. Точно так же я пробивал Славу Добрынина. Мы ходили, мучились. У нас закрыли даже в 79-м году, у нас закрылись фильм... Назывался он «От сердца к сердцу», где Слава написал 7 для меня песен. Я на экране это снял, и без разрешения как бы художественного совета телевидения И друзья-композиторы пришли и сказали: о, Самостищина там, Добрынин с Лещенко снимали, они там в джинсах, они в этом. И Лапин посмотрел это, и несмотря на то, что мы с ним как бы общались, он сказал: Лев, ну зачем вам это надо? Ну, что вы, это все повторяется уже. Ну, зачем вам? Вы же не Карл Готт, там, понимаете, а вы как бы стоите, как бы, не надо повторять там за кем-то что-то такое. Хотя Карл Готт был выдающимся исполнителем, тогда он был вообще суперзвезда, и нам надо было с кого-то, в общем, чего-то делать, там, Том Джонс, Хамберг. И он говорит: знаете, нет, я по четвертой станции. Да нет, и вообще я это не дам. Ну, это что это? Ну, посмотрите, Лев, ну, стихи. Ну, вот я вот взял стихи, а ему принесли стихи отдельно. Знаете?
Да.
И он говорит: ну, вот посмотрите стихи. «Видишь, я в глазах твоих тону». Обманчиво, шутливые песни, ну, Плецковского.
Да. Угу.
Ну, это же мерзопакость. Ну, что, Лев, ну, вы же интеллигентный человек. Там, я... Да нет, и вообще это не дам.
Все. И не дал.
И не дал. И зарубили. Я только потом, через 10-15 лет, я посмотрел этот фильм, который был с дымом снят, клипом немножко, там, джинсы, это. Но через 15 лет он был таким уже архаичным.
Ну, конечно. Конечно, всему свое время. Боже мой, как быстро идет время. У меня еще есть несколько вопросов.
Давай, я буду блиц.
Ну, нет, на это нельзя блиц. День Победы. День Победы. Ну, вот это опять-таки то, что проходило на моих глазах, и песня. Все-то думают, что спел Лев Лещенко. Нет, ведь ее сначала пел другой артист, очень хороший.
Хороший.
Сметанников, прекрасный певец, замечательный народный артист.
Ты же не знаешь историю вообще по-настоящему.
Ну, расскажи.
Значит, вот здесь, в этом помещении. Я прихожу, меня встречает Женя Широков, главный редактор молодежной редакции.
Да.
Говорит: Лёва, слушай, есть песня, ее надо просто переписать. Мой тебе совет, потрясающая песня. Я говорю: а что такое? Ну, Тухманов, «День Победы», вот такая песня. Я говорю: а кто ее записал? Ее записала Таня Сашко.
На мелодии.
Жена Тухманова.
Да.
Он говорит: хочешь, послушаем? Я зашел в студию, он меня включил, она там...
Ну, по женщина Тане, поет,
«День Победы, дарком пропа». И я говорю: слушай, ну, я не знаю, давай я перепишу, мне нравится, но я сейчас еду в Алма-Ата на гастроли. Дай мне клавир, там, дай мне это самое. И Адик мне прислал клавир.
Угу.
Я с ним говорю: ну, пой, говорит, там, все я. И это середина апреля. И я в Алма-Ате, я на 2 недели, значит, еду там, это. И я ее быстро разучу, ребята мне тут же играю. И я в Алма-Ате, говорю: а сейчас премьера песни. И я ее пою, и смотрю, зал встает. Вот сейчас все время на Дне Победы зал
все
встает.
Да.
И вдруг встает зал, такого не было в практике вообще Советского Союза, чтобы зал вставал. Если только поднимался лидер, там, вот.
Ну, да.
И вдруг зал встает вообще и хлопает, и слезы все. Я, понимаешь, какая-то вообще история невероятная. Я набираю Адику, я говорю: Адик, я тебя умоляю.
Тухманову.
Я говорю: я тебя умоляю, я приеду, ну, вот запишу эту песню, ну, не отдавай никому ее. Он говорит: ты, он мнется, говорит: ты знаешь, ну, вот меня попросили для «Огонька», там, ну, ты же понимаешь, мне это важно, но она... Нестеровская, там, это уже ее будет Леня Сметанников на «Огоньке» петь. Я расстроился, скажу, я говорю: ну, ладно, пусть Леня споет. И Леня поет ее на «Огоньке», и поскольку она была не принята худсоветом, то самостийная врезка Лени в «Огонек», она еще больше взбудоражила
союз композиторов. Нет, она просто у народа, главное, не пошла.
Не пошла,
у
она
народа,
не пошла.
Вот что интересно.
Да, она не пошла. И взбудоражило композиторов, угу. И они вообще сказали: товарищи, да что, мы не приняли, а вдруг ее, да нет, закрыть ее, запретить. Ее бабах, я прихожу, ее пишу, а мне говорят, я ее записал втихаря.
Да.
И мне говорят: давать не будем в эфир.
Угу.
На ее запрет положен,
нельзя
все.
Было.
На полках она лежит.
Один и очень находит... серьезный композитор, не буду называть, потому что его дети живы, не буду, который, кстати, написал немало хороших песен, сказал: я положу свой партбилет, если эта песня хоть раз прозвучит. Нам было запрещено.
Да, я знаю даже, кто это.
Ну да.
Вот. Хороший был мужик такой,
да,
ну что
хороший.
Делать. Ну,
угу.
Короче говоря, и наступает 10
ноября.
Ноября.
День милиции.
Все станции транслируют. Самый популярный концерт вообще. Вся страна смотрела. Я на репетиции. Значит, чем ты будешь заканчивать концерт? Чермен говорит: ну, там, спой там. Тогда уже была у меня, по-моему, «Соловьиная роща».
Конечно, да.
Я говорю: ну, да, ну, что-то такое.
Тоже непросто прошла. Ну, прошла.
Да, непросто как прошла. Диско тогда вообще-то что?
На протяжении земли тоже непросто. Просто сейчас, конечно, слушатели, наверное, думают, что мы шутим.
Короче говоря, и сидит на репетиции, сидит будущий изгой, некто Чурбанов, зять Брежнева. Да. Он тогда был в фаворе, да, зам Щелокова. И я к нему подхожу. А я знаю Чурбанова. Почему? Потому что мой приятель Гена Ворокота был женат на внучке Брежнева. И внучка жила с Брежневым. Угу. И Чурбанов знал, что я дружу с Геной. Там уже. Я подхожу, я говорю: Юрий, есть вот такая песня. Он говорит: ну какая песня? Я говорю: День Победы. Я говорю: ну что вы, год 75-летия. А я был, ну я так раскованно разговаривал.
Да.
Я говорю: ну послушайте, ну вдруг вы в милиции же столько вообще положила жизни тоже. Ну, это же вообще ваша победа тоже. Давайте. Он говорит: ну спой ее. И я ее пою на репетиции. Он говорит: слушай, мы заканчиваем концерт. Чермен говорит: да какой меня снимут вообще?
А это же все вживую идет.
Вживую, да. Да, да, Чермен говорит: да меня снимут.
Да.
Я говорю: Чера, я говорю, ну, разрешили менты, ну,
да,
извини за это слово.
Да,
ну. Я говорю: ну, это их праздник, ну что, ну, спишешь на это дело.
Да.
И Чермен говорит: так, это... Ой, давай, классная песня, Чермен. Чермен же понимал, он же под прессом находился, понимаешь, как и вы все. Понимаешь, вы могли дать, могли, вы знали, что это хорошо. И он говорит: пой. И я ее заканчиваю, ей концерт Дня милиции. И на следующий день начинает что-то невообразимое. Письма, это все, заполонили эфир. И, короче говоря, никто партбилет уже не мог положить.
Нет,
и
наоборот,
эти люди сидели.
И все говорили: какая замечательная песня.
И эти
песня,
люди,
да,
сидели в этом самом, на песне года.
Да, дважды. Ты помнишь, эта песня дважды. 75-76 год.
Да, 75-й.
А ты знаешь, что ты ее каждый раз по-разному поешь?
А как? Диночка, во-первых, смотри, я не могу петь ее ветеранам так, как я пою ее молодым. Совершенно другое отношение. Так сказать, уже взглядом сегодняшнего дня. Это меня... У меня были хорошие педагоги, просто Юрий Павлович Ансимов, Борис Александрович Покровский, да, Нина Михайлс, дочка знаменитого.
Ты учился у Нины Михайлс?
Она у меня преподавала, да. Константин Константинович Михайлов, народный артист из театра Моссовета. Плеяда-то была какая?
Мастера.
И Ансимов вот сразу, он какие-то такие, знаешь, точки опоры нам сказал, что главное, вот что он говорит: нельзя играть сегодня так, как ты играл там, я не знаю, 5 лет назад. Ни Чехова, никого, понимаешь, да? Надо с осмыслением сегодняшнего какого-то происходящего.
Ну, а песня все равно это маленький спектакль. Как? Хочешь, не хочешь.
Ну, если я пел тогда, это была патриотика такая.
Да.
Сейчас я могу не спеть, там, скажем, «Здравствуй, мама», строчка,
вот
возвратились
вот
мне не все.
Конечно,
я тогда я пел, понимаешь, да, с болью того дня, а сегодня я пою как бы «Здравствуй, мама». Ну,
а потом это совершенно сегодняшние слова Владимира Гавриловича Харитонова, ветерана Великой Отечественной войны. Абсолютно, как будто сегодня написанные.
Да, вот он перепоколение, точно так же, как Леонид Петрович Дербенев. Да. Великие песенники были, да? Они озвучили нашу эпоху. Он, Николай Николаевич Добронравов с песнями Александра Николаевича Пахотова.
Да,
это
да.
же летопись, я все время говорю, это все летопись нашего Отечества. Возьмите песни Роберта Рождественского, да, по ним можно вообще представить, чем...
Полностью, абсолютно. Ну, я знала, что не хватит времени.
Да
я
ничего,
это знала,
Диночка,
быстро,
ну еще, да.
Быстро говорю. У меня такой вопрос. Все-таки то, с чего ты начал, сегодня становится, ну, вот просто твоим сегодняшним днем. Вот опера, которую написал Давид Тухманов.
Да, это полноценная трехактная опера.
Постановка Бертмана.
Великолепная, с которой Давид Федорович Тухманов пытался, так сказать, интегрироваться, как бы человек, так сказать, эстрады, интегрироваться в этот оперный мир.
У него классическое образование.
И, конечно, кто-то... У него классическое образование. И, скажем, в театре Станиславского и слушали, сказали, ну, это какой-то микс между, так сказать, дас, мюзиклом и оперой. Давид Федорович на это отвечал очень правильно. Он говорит: я озвучиваю эпоху Екатерины II. Я как бы, да, музыкально ее сопровождаю. Там есть и народная музыка, и раёк, и там есть и классика настоящая, понимаете? И где-то мюзикловые, может быть, интонации.
Да, конечно.
Ну, а как иначе? Ну, это современное совершенно произведение, которое так и должно... Но там гениальная история Екатерины,
конечно,
три Екатерины, да. Три ее фаворита, понимаешь, да? Там просто блистательно.
Это красивая музыка. Вообще-то
да, и мы, конечно,
музыка.
Мы ходили
и
дважды. Ее слышал и Ведерников, так сказать, мы ходили в Большой театр, мы ходили туда.
У тебя было
и
это
совершенно
все
случайно,
интересно.
Ну, потому что я видел, что это совершенно потрясающее произведение. Это настоящая музыка, настоящая либретто Юры Ряшенцева, настоящая тема, интересная для России, для российской жизни вообще. Это наша история. И такой глобальной оперы я не видел. Я в свое время работал в Большом театре рабочим. Я знаю всю оперу наизусть. Я Прокофьева, «Войну и мир» могу сегодня спеть вообще все хоровые произведения. Понимаешь? У меня была тогда хорошая память еще. И вот эта масштабная вещь, вот «Война и мир» Прокофьева, вот я считаю, вот после этой великой музыки Прокофьева, вот только эта опера Тухманова может остаться на века. Я отвечаю, что это будет как День Победы, это останется на века. Блистательная премьера была в Петербурге. Три спектакля, битковые, аншлаги. Первый спектакль «Студенчество» – это просто люди стояли. После каждой сцены аплодисменты, крики «Браво!». Два спектакля в Кремлевском
дворце. Очень хорошо, я
съезд.
Сама была.
Понимаешь?
Прекрасно.
Два спектакля в Краснодаре, люди сломали зал. Понимаешь, сломали зал вообще.
Вот так всегда бывает у Тухманова.
Вот, Диночка, есть простое слово. Знаешь, какое? Зависть. Больше ничего, понимаешь?
А когда он всегда появляется опережал время. Гениал,
всегда.
Вот
он опередил время с
по
пластинкой
по
войне. Он опередил время, как прекрасен этот мир.
Да,
это
да.
Же было гениально. Да. Кто тогда писал на стихи Кирсанова? Да? Никто не писал. Понимаешь? Он нашел и... А сейчас Пушкиниану, как он сделал.
Да. А на стихи Маяковского Коля Носков, когда спел. Это же вообще была бомба какая-то.
Да нет. Ну, есть
ну,
человек, который вот бесконечно одарен. Потому что вот для него нет, знаешь, никаких пределов.
Нет. И как вы с ним идете по жизни, интересно.
Да.
Какие-то
и
самые серьезные
просто,
его точки ты появляешься.
Ну,
вот скажи.
Да. Ну, дело в том, что я увидел, что это великое произведение. Я нашел деньги. Помог замечательный человек Николай Александрович Цветков, президент Уралсиба, мой большой друг, я не скрываю это. Я пришел к нему, мы пришли домой к Тухманову, он все нам пропел, у него уже была прописана. Николай Александрович пришел со своей дочкой, которая занимается музыкой. Они были просто потрясены. И Николай Александрович сказал, мы это будем делать. Сколько вам нужно денег?
Господи, еще есть такие люди.
Вы не откажетесь от гранда, который я... Да, все это было сделано. Декорации потрясающие,
роскошные
художники.
Роскошные декорации.
Да
просто.
Не, ну это...
Ну, у Бертмана это не бывает просто.
Дима Бертман. Я хожу к нему на спектакли. А почему появился Дима? Дима – выпускник того же педагога, у которого учился Винокур потом, после меня. Дима Бертман на режиссерском. Георгий Павлович Анисимов. Это школа.
Понятно.
Вот и все. И Дима, я пришел к Диме, я говорю, Дима, надо ставить. Я говорю, деньги есть, все, вперед.
Угу.
Вот. И мы поставили эту оперу. Прекрасный коллектив. Приезжают исполнители. Я очень жалею, что я не мог, скажем, договориться там с Димой Хворостовским,
жалко,
с Нетребко.
Да. Угу.
Это было бы там такие великолепные партии.
Угу.
Ну, Юра Веденеев, Потемкина поет народный артист.
Да.
Потрясающе. Вообще, какие певицы. Костюк, там, Маша Максакова. Она пела «Молодую».
Внучка. Нет. То есть самый
Максак. Марьи Петровны, да, дочка Люды.
Uh-huh.
А внучка Марьи Петровны, да. А Марья Петровна была педагогом у нас в ГИТИСе, и она очень меня любила. Потому что у нее была единственная ученица, меццо-сопрано, моя жена первая, Алла Абдалова.
Uh-huh.
Она
uh-huh.
у Марьи Петровны. Поэтому я с Марьей Петровной вот как-то так и поклонялся. Марья Петровна – это вообще русская.
Ну, да. А теперь
внучка. Это все переплетается.
Ну, о спорте. Я не могу не задать тебе вопрос о спорте. Я знаю, что ты спортсмен изначально, еще со школы, да? И именно баскетбол. Но, кроме этого, тебя обожают спортсмены. И так было всегда. Все олимпиады, ну, конечно, Мишка, Александра Николаевна Пахмутова. Так,
да
а
нет,
что
я
сегодня?
Потом переписал не только эти песни. И вот я, пожалуй, один, кто остался сейчас и поет все-таки. И «Трус не играет в хоккей»,
да,
и «Герои
да.
спорта», «Муслима песню», и «Команда молодости наша». И все это же были великие спортивные песни.
Да.
Сейчас ничего... Почему? Потому что я закончил школу и играл за молодежную команду «Динамо» баскетбол. У меня был первый разряд.
Вообще ты «Динамовец».
«Динамовец», да.
Ага.
Да и потом все-таки я подумал о том, что поскольку мы играем в зале, который построен специально для этой команды в Люберцах, мы все-таки назвали команду «Люберецкой», «Триумф».
Угу.
Она играет в чемпионате России. Где-то так мы все время на пятом месте. В этом году в связи с кризисом у нас маленький бюджет был. Мы заняли где-то так место седьмое, но неважно.
Ну, в общем, сейчас я хочу подвести маленький итог. О чем мы не поговорили? Мы не поговорили о Володе Винокуре. не поговорили. Ну, слушатели мне этого не простят. Ну ладно, это означает, что мы еще увидимся. Второе, мы не поговорили о собаках. Это вообще безобразие. Просто зря прожитый день. А собака?
7 лет, Джек Рассел Терьер. Потрясающий пес, который вообще не дает мне спать. Утром будет, он встает в 5 утра, лезет в постель. Я не могу, я вспихиваю его. Ну, слупослушный пес.
Ты сам
он
гуляешь?
Он втирается, сам гуляет, сам вообще все ищет, все понимает, разговаривает, считает, лает, дает лапу, поет, в общем, все на свете.
Нет слов. Скажи мне, пожалуйста, мастеру нужна Маргарита?
Да, обязательно. Я считаю, что все, что будоражит наше воображение, все, что заставляет нас быть в каком-то тонусе хорошем, это не обязательно, так сказать, ну, может быть, вещи, о которых не принято говорить, но
да.
Муза, каково является Маргарита, наверное, где-то, может быть, в каком-то гипотетическом смысле это, конечно, необходимо. Я думаю, что это может быть певица какая-то, которой композитор пишет музыку, да, это может быть какая-то артистка, которая поет с тобой дуэты, там, правда? Вот я, например, спел огромное количество дуэтов.
Огромное.
И со всеми, практически со всеми певицами. Первый дуэт был у меня даже с Албористом.
Я вас люблю уже давно.
Вот. То есть, понимаешь, да, но в каком-то смысле, конечно, муза это и твоя супруга, так сказать, близкий тебе человек. Я вспоминаю, когда она только мы познакомились, она приезжала ко мне в Новосибирск, где я пел сольные концерты во Дворце спорта. Я пел на разрыв просто, потому что она сидела в зале, потому что у меня был подъем, кураж. Вот, это было по-настоящему. Я думаю, что художнику, конечно, необходимо в каком-то смысле, может быть, ну, пусть это, ну, это ученики твои там. Вот я преподавал, например, я могу откровенно сказать, что я никогда не заводил никаких романов своими учениками.
Я вообще не понимаю, как ты так проживаешь жизнь, что ни разу о тебе не было ни в одной желтой прессе ни одной строчки. Ни одной. Никогда.
Скрываюсь.
Просто вообще поразительно.
Да, Даня, Деночка, ну, во-первых, нельзя выпячивать личную жизнь свою. Но мы, все артисты прошлого поколения, возьми Муслим, там, допустим, да, Эдик Хиль, там, я беру мужчин, да, там, Иосиф, кто у нас там еще был, Володя Макон. Никто никогда личную жизнь не выпячивал.
Понимаешь? Программа «Мастера».
Этот выпуск программы «Мастера» был посвящен народному артисту России Льву Лещенко, который празднует в эти дни свой большой юбилей. Всего доброго, прощаемся на одну недельку.
Край, любимый край, заветный мой, край, что я зову родной землей, лишь в твои просторы возвращаясь, я знаю, что вернулся я домой. Вот опять, как в детстве, я смотрю на твою огромную зарю, и уходят прочь мои печали, и вновь я говорю, с волнением, любовью говорю. Родная, родная, родная земля, холмы и равнины, леса и поля, ты доброй судьбою на счастье дана. Одна ты на свете и в сердце одна. Родная, родная, родная земля, холмы и равнины, леса и поля, ты доброй судьбою на счастье дана. Одна ты на свете и в сердце одна.
Вы слушаете программу «Мастера».